Стивен Левит, Стивен Дабнер. Фрикономика. Экономист-хулиган и журналист Сорвиголова исследуют скрытые причины всего на свете. Editor's Choice. Выбор главного редактора. Ключевую идею этой аудиокниги можно выразить одной фразой. Общепринятая точка зрения часто оказывается ошибочной. Именно поэтому мы, бизнесмены, политики, родители, часто не решаем проблему, а только делаем ситуацию хуже, хотя трудимся, не покладая рук. Авторы призывают нас развивать критическое мышление, умение абстрагироваться от общепринятой точки зрения, на первый взгляд вполне логичной, но на самом деле неверной, ибо она может не учитывать какой-то важный фактор или просто заставлять нас путать причину и следствие. Фрикономика – одна из лучших аудиокниг для развития такого типа мышления. Сергей Турко, главный редактор издательства Alpina Publisher. Пояснение. Летом 2003 года журнал The New York Times поручил журналисту и писателю Стивену Дабнеру рассказать о Стивене Левите, знаменитом молодом экономисте из Чикагского университета. Дабнер, который работал в то время над книгой о психологии денежных отношений, провел множество интервью с экономистами и обнаружил, что их английский настолько странен, что напоминает четвертый или пятый из изученных ими иностранных языков. Левит, который незадолго до этого получил медаль Джона Бейтса Кларка, которую вручают раз в два года лучшему американскому экономисту в возрасте до 40 лет, также давал интервью многим журналистам и в ходе этого обнаружил, что их мышление было не совсем здравым, как сказал бы типичный экономист. Однако, беседуя с Дабнером, Левит пришел к заключению, что тот не является полным идиотом. Дабнер, со своей стороны, посчитал, что Левит похож на человека, а не на живую логарифмическую линейку. Писатель был поражен изобретательностью экономистов в проведенной им работе и его желанием объяснить то, над чем он думает. Несмотря на все громкие звания Левита, степень магистра, полученная в Гарварде, докторантура Массачусетского технологического университета и куча разнообразных наград, он подходил к экономическим проблемам с несколько необычной точки зрения. Он пытался смотреть на вещи не как ученый, а как толковый и исполненный любопытства путешественник, режиссер-документалист, эксперт-криминалист или даже букмекер, интересы которого простираются от спорта до криминалистики и поп-культуры. Ему казались не слишком интересными всевозможные денежные вопросы, которые прежде всего приходят на ум людям, задумывающимся об экономике. Иногда он предавался самоуничижению. Как-то раз он заявил Дабнеру, откинув прядь волос, закрывшую ему глаза: «Я не так уж много и знаю об экономике. Я довольно плохо в математике, я слабо знаком с эконометрикой и практически не умею формулировать теории. Если вы спросите меня о том, будет ли расти или падать фондовый рынок, или о том, будет ли экономика развиваться или угодит в рецессию, или захотите узнать о чем-то связанном с налогами, что ж, думаю, что я покривлю душой, если скажу, что что-то понимаю в каждом из этих вопросов». Для Левита интерес представляли совершенно другие вещи – загадки и головоломки повседневной жизни. Его исследования оказались настоящим праздником для всех, кто хотел узнать, как на самом деле работает окружающий нас мир. Его необычные взгляды оказались в полной мере отражены в написанной Дабнером статье. По мнению Левита, экономика представляет собой науку с великолепными инструментами для получения ответов, однако с явной нехваткой интересных вопросов. Его особенный дар – способность задавать такие вопросы. К примеру, он может задаться вопросом, почему наркодилеры, зарабатывающие так много денег, продолжают жить со своими матерями. Что более опасно, огнестрельное оружие или плавательный бассейн? Что явилось истинной причиной снижения уровня преступности за последние 10 лет? Воспринимают ли риэлторы интересы своих клиентов как свои собственные? Почему чернокожие родители дают своим детям имена, которые могут впоследствии помешать развитию карьеры? Мошенничают ли школьные преподаватели для того, чтобы соответствовать высоким стандартам, установленным для школьных тестов? Коррумпирован ли национальный японский вид спорта сумо? Многие люди, в том числе и коллеги самого Левита, считают, что его проекты не относятся к области экономики как таковой. Однако он сам считает, что направил науку, ставшую в последнее время слишком унылой, к ее главной задаче – объяснению того, каким образом люди получают то, чего хотят. В отличие от многих ученых, он не боится использовать собственные наблюдения и интересные факты. Он также не боится анекдотов и историй из жизни, хотя при этом его пугают любые вычисления. Он склонен считать, что работы не бывает слишком много. Он готов просеивать огромные массы данных для того, чтобы найти факт, на который никто прежде не обращал внимания. Он находит способы измерить то, что многие заслуженные экономисты полагают неизмеряемым. К его неизменным интересам, хотя он утверждает, что интерес носит лишь теоретический характер, относятся обман, коррупция и преступления. Журнал The New York Times, 3 августа 2003 года. Пылкое любопытство Левита оказалось очень привлекательным для тысяч читателей The New York Times. Его забросали множеством вопросов и просьб. Вопросы поступали и от представителей компании General Motors, и от администрации бейсбольной команды New York Yankees, и от сенаторов США, и от заключенных, и от родителей детей разного возраста, и даже от человека, который на протяжении 20 лет накапливал детальную статистику своей компании по продаже бубликов. Бывший победитель гонки Tour de France позвонил Левиту и попросил его помочь доказать, что результаты одного из туров гонки в значительной степени определялись применением допинга. А Центральное разведывательное управление США захотело выяснить, каким образом Левит мог бы применять те или иные данные для поимки террористов или людей, занимавшихся отмыванием денег. Все эти обращения оказались ответной реакцией на крайне важное для Левита предположение о том, что современный мир, несмотря на порой избыточную путаницу сложности и даже прямой обман, не является непроницаемым или непознаваемым. А если мы умеем задавать правильные вопросы, то он даже становится куда более интригующим, чем нам кажется. Все, что для этого требуется, это взгляд с необычной стороны. Нью-йоркские издатели настоятельно порекомендовали Левиту написать книгу. «Написать книгу?» — ответил он. «Я не хочу писать книг». Перед ним стоял миллион загадок, и он пытался найти время для решения хотя бы нескольких из них. Кроме того, он не считал себя хорошим писателем. Поэтому он поначалу ответил отказом, однако затем предположил, что если бы ему удалось поработать над этой задачей вместе с Дабнером, то из этого могло бы получиться что-нибудь путное. Сотрудничество подходит не всем. Однако эти два человека, то есть мы, авторы этой аудиокниги, решили обсудить этот вопрос и поразмышлять над перспективами написания книги. Мы поняли, что это возможно. Надеемся, что вы согласитесь с тем, что книга у нас получилась. Введение. Тайная сторона всего. Любому человеку, жившему в Соединенных Штатах в начале 1990-х годов и обращавшему хотя бы талику внимания на вечерние новости или ежедневные газеты, можно простить связанное с этим ощущение беспредельного ужаса. Источником этого ужаса была преступность. Казалось, что она неумолимо растет. Графики, изображавшие уровень преступности в любом американском городе за последние 10 лет, выглядели как горнолыжный трамплин. Казалось, что мир, каким мы его знаем, подходит к концу. Смерть в перестрелке, как самих ее участников, так и случайных прохожих, стала вполне обычным явлением. То же самое произошло и с угонами автомобилей, и с торговлей крэком, и с грабежами, и с изнасилованиями.
Крэк. Смесь кокаина с содой. При сгорании соды, или по другим версиям, при отламывании куска от пластинки, раздается характерный звук, которому этот наркотик и обязан своим названием.
Преступления, связанные с насилием, стали ужасными и постоянными спутниками жизни людей. Более того, дела становились все хуже и хуже, гораздо хуже. Именно так полагали все эксперты. Причиной этого стал так называемый суперхищник. Какое-то время он был везде. Он смотрел из-под лобья с обложки еженедельных журналов. Он высовывался из толстенных правительственных отчетов. Он – тощий подросток из крупного города, в руке которого дешевый пистолет, а в сердце ничего, кроме жестокости. Нам говорили, что по всей стране можно насчитать тысячи таких подростков,